Добрый день, говорит Радио Свобода, показывает телеканал «Настоящее время». В эфире программа «Археология», в студии Сергей Медведев. Поговорим сегодня о географии «Великое русское плато». А если точнее, не география, а эпидемиология. Потому что то плато, которое, так сказать, было приказано нарисовать 3 недели тому назад, уже 3 недели в России, как ни в одной другой стране мира, держится. Каждый день мы слышим сводки о 6-7 тысячах новых заражений, диагностированных заражений COVID-19. Что это значит? Какова в реальности ситуация с эпидемией? Пройден ли пик? Ждать ли нам второй волны? И как себя вести, особенно сейчас, когда страна на глазах открывается, и люди практически перестали соблюдать меры предосторожности. Подробности в сюжете нашего корреспондента Антона Сергиенко.
Согласно официальной статистике по коронавирусу, Россия вышла на плато по заболеваемости. Произошло это как раз перед голосованием по поправкам и обнулениям. Президент России еще 26 мая заявил, что пик эпидемии пройден, после чего крупные города и регионы начали постепенное смягчение карантинных мер. Несмотря на факты о переполненных больницах, росту количества зараженных, о ковиде как будто все забыли. В Москве уже все реже можно встретить людей в масках и перчатках на улице. Вечерами вновь стали заполняться летние кафе и веранды, а скоро обещают открыть, хоть и с некоторыми ограничениями, театры, кино и дискотеки. Многие демографы уверены, что статистика по вирусу переписывается, а на уровне регионов взята под контроль с задачей рисовать умеренное плато. Постепенно все возвращается к нормальной, довирусной жизни. Однако сам вирус никуда не исчез, и опасность заражения все так же высока. Врачи говорят, что угроза распространения коронавируса сохраняется, и надо соблюдать меры предосторожности, носить индивидуальные средства защиты и избегать по возможности скоплений людей. Такого же мнения придерживается и глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Гейбриесус. 8 июля он заявил, что только за минувшую неделю в мире стало на 400 тысяч заболевших больше, а пандемия лишь набирает обороты. Действительно ли Россия вышла на плато? Можно ли говорить об окончании эпидемии? Ожидаем ли мы вторую волну? И какова стратегия борьбы с вирусом на ближайшие месяцы?
Обсудим эти вопросы с нашими сегодняшними гостями. Сегодня у нас большой день. Мы впервые работаем, так сказать, в полном формате с двумя гостями. Ну, с соблюдением, естественно, мер предосторожности. Пришли, сняли маски, надели маски. Это Ярослав Шихмин, терапевт, советник генерального директора Фонда международного медицинского кластера. Добрый день, Ярослав. И демограф Алексей Ракша.
Здравствуйте.
Здравствуйте. Вы знаете, Ярослав, вас, наверное, спрошу первый. Вот у меня такое шизофреническое немножко ощущение некой параллельной реальности, потому что одна реальность, она приходит информация о том, что особенно в регионах происходит, о том, что ВОЗ говорит, о том, что пик эпидемии не пройден, уже в России 750 тысяч зараженных, я думаю, недалек тот день, когда мы будем говорить о миллионе новых зараженных. С другой стороны, абсолютно нормальное течение жизни на улицах, практически нет людей, так сказать, работает метро, нет людей в масках, все эти послабления. Вот это вот снятие режима эпидемиологического, это медицинское или политическое решение?
Про шизофрению. У меня тоже ощущение, что есть две разных страны. Есть Москва, есть Россия. Ну, в Москве ситуация сейчас объективно стабилизирована. Мы знаем, что ковидарии пустеют. Мои друзья, все врачи говорят про то, что реально пошла на спад эпидемия здесь. И мне кажется, что с учетом психологического фактора важности, то, что Москва открывается, скорее плюс. Я хочу отметить, что помимо иммунитета антительного есть клеточный иммунитет, которого оказывается очень много, который очень трудно изучать. Поэтому вполне возможно, иммунная прослойка больше, чем та, которая показывает антитела. Но что происходит в России, в регионах, я не знаю. У меня есть внутреннее ощущение, что есть плохо подготовленные регионы, что есть места в регионах, где не очень понимают, и до сих пор сохраняются проблемы со средствами индивидуальной защиты, казалось бы. И что самое главное, что есть какие-то анклавы, где проживают пожилые люди, которых может, как вот бомба, попасть, где будет взрыв эпидемиологически связанный с тем, что инфицировались вот эти люди. Ощущение, что страна защищена, нету. Ощущение, что Москва сейчас действует достаточно правильно, мое личное, внутреннее у меня есть. Шизофрения.
Алексей, ваши какие ощущения от, так сказать, происходящего в Москве, происходящего в России, особенно с точки зрения статистики? Я думаю, что многие наши зрители и слушатели знают о тех, собственно, вещах, которые вы говорите последние недели в связи с адекватностью официальной статистики. Но даже уже в официальной начались расхождения, да, между тем, что говорит оперативный штаб, и тем, что показал Росстат, скажем, по майскому заболеванию. Уже даже официальное не бьется.
Ну, во-первых, я бы хотел сказать, что все то, что сказал Ярослав, я подтверждаю. Мое мнение относительно этого точно такое же. По поводу статистики, вот этот сайт StopCoronavirus.rf и, собственно говоря, и статистика Роспотребнадзора, она у меня изначально не внушала большого доверия, потому что я этой темой занимался с января, и где-то приблизительно в апреле у меня стали возникать вопросы, их стало все больше и больше, ну и к маю мне стало очевидно, что статистика взята под контроль, и она бралась под контроль, вот это вот Роспотребнадзоровская, стоп-коронавирусская, все больше и больше. И, соответственно, я стал пытаться вычислить самостоятельно какие-то цифры, тем более, что у меня были для этого возможности. Вот, и таким образом закрутилось, завертелось все это. И, собственно говоря, это моя профессия. Мне необходимо делать демографические прогнозы. Мне необходимо понимать, сколько в этом году людей в России умрет, сколько в следующем родится, какая будет продолжительность жизни. И, исходя из всего этого,
я сделал свой вывод. По России, вот это, мне кажется, очень важную тему. Действительно, на теме географии я вроде как начал, да, Великое Русское Плато, но вот действительно по Москве и регионам. Вообще, можно ли дать объективную оценку состояния, так сказать, проникновения коронавируса в российских регионах? Или, учитывая те совершенно очевидные манипуляции со статистикой и соцсоревнования за информацию с мест, которое происходит, мы можем только строить какие-то статистические догадки?
Второе. Мы можем строить статистические догадки, более или менее достоверные. Самый лучший критерий проникновения пандемии, эпидемии – это число новых поступающих в больницы в тяжелом состоянии на душу населения. Но у нас этой информации нет. У нас, возможно, есть эта информация по Москве, но я ее не видел. Я видел просто число поступающих, я видел число внебольничных пневмоний. Все это снижается, и действительно в Москве ситуация улучшается неделя за неделей. Но сейчас улучшение притормозилось, но ухудшения тоже нет. И в этом Москва, конечно, похожа, допустим, на Нью-Йорк. В чем-то и вот то, что сказал Ярослав, несмотря на то, что у нас иммунитет по антителам, распространенность такого иммунитета, на мой взгляд, примерно там 10-12%, как я считаю, то вот, другие уровни иммунитета могут быть распространены в популяции сильнее. Кроме того, суперспредеры уже переболели, как правило, да, и таким образом коэффициент распространения
снизился. А это какая-то особая категория? И человек, он изначально может стать суперспредером? Это какая-то особая предрасположенность или любой из нас может стать суперспредером?
Я думаю, как правило, это все-таки в первую очередь профессия, а во вторую очередь круг знакомств и темперамент. То есть, ага, это те люди, которые либо по долгу работы, либо по своему характеру и привычкам, либо по кругу общения постоянно, каждый день общаются по долгу с большим количеством людей. И сюда, кстати, входят начальники, которые постоянно на совещаниях пропадают. Вот. И когда таких людей становится намного меньше, потому что они переболевают практически все, большинство, либо там некоторые из них умирают, то скорость распространения снижается. А в Москве таких людей больше в процентном отношении, и тем более больше их в Нью-Йорке. И мы видим, что в Москве у нас смертность выросла вдвое сперва, подчас она падает. Заболеваемость упала вообще во много раз. И это колоссальный контраст со всей остальной частью страны, в которой, во-первых, несмотря на...
И с Петербургом даже.
Да, в Питере ситуация печальная.
Да, и тут новости с мест.
Скажем так, у меня нет никаких зацепок, найти какие-то подвохи в московской статистике. Я не вижу, каким образом она могла быть там как-то подкручена и исправлена. Она с первого взгляда, со второго и с третьего выглядит более-менее правдоподобно.
Они зачли все пневмонии, которые были, сказали, что давайте все считать связанными с коронавирусом. Они сказали, что там плюс 1700, по-моему, да, практически плюс 2000 смертей.
Я согласен.
Большие,
да,
цифры.
Я говорил про статистику StopCoronavirus.rf, в котором Москва тоже сидит. И вот та статистика, она, конечно, может вызывать вопросы. Там снижение в большее число раз, чем репортит Москва по числу ВБ, пневмонии и госпитализации. Но все равно, даже если мы все данные изучим, в Москве ситуация намного лучше. Но в регионах творится что-то иное, и в некоторых регионах достаточно печальная ситуация. Я изучаю общую смертность, просто общую смертность по сравнению с прошлым годом, со средним за 5 лет. Я вижу, что, допустим, в июне у нас большинство регионов показывают прирост смертности, выходящий за рамки любых нормальных колебаний. И
какие наиболее проблемные?
Кавказ, прежде всего, конечно. Кавказ, да. То есть даже Росстат уже показал по неполным данным мая, как он сам признался, потому что люди перестали ходить в ЗАГС некоторые, что смертность там в Дагестане выросла больше, чем в полтора раза, например. А ЗАГСы показывают, что за июнь число Ингушетии по сравнению с прошлым годом выросло больше, чем в 2,5 раза.
Это в силу культурных особенностей, так сказать, коммунального образа жизни, то, что люди не могут не пойти на похороны,
да,
не могут не пойти на свадьбу.
То есть, ну, грубо говоря, Дагестан, Чечня, Ингушетия – это регионы, которые по социально-культурным, каким-то массовым психологическим аспектам дальше всего находятся от среднероссийских, от среднероссийских регионов, от среднероссийского населения. Там другие культурные традиции, там другая религия, чем у основной части населения России, там другие совершенно традиционные представления, там другие паттерны поведения. Люди массу приходят на похороны, не прийти на похороны – это что-то неслыханное. Люди очень долго не верили в коронавирус, более низкий уровень образования людей, то есть пока что-то не случится в их ближайшем окружении, люди не верят там, в коронавирус, в том, что 5G это безопасно и прочее. Но когда уже вокруг стали происходить такие вещи, конечно же, я думаю, поведение людей достаточно быстро изменилось, и теперь, по идее, я надеюсь, что в июле число умерших там уже должно быть меньше, чем в мае, потому что и в июне они очень резко вспыхнули, вот как Нью-Йорк. То есть, по моему ощущению, к сожалению, Росстат не может получить все данные с Кавказа о смертности даже за май еще. И, конечно, каждый раз, когда Росстат выкладывает очередную порцию статистики за месяц, он указывает, что он дополнил предыдущий месяц, начиная с апреля. Я думаю, что он еще дополнит, и мы увидим достаточно ощутимый рост смертности, который может превысить даже московский в мае.
Я про регион хочу добавить важную тоже информацию. Вот по такой неформальной договоренности с ОНФ и с чиновниками Минздрава. Я вот в одной из рабочих групп работал, альтернативно захотели получить картинку. Мы готовили аналитику вместе с разными фондами. И вот то, на что мы обратили внимание, что вот, как знаете, есть ковид-диссиденты, есть ВИЧ-диссиденты. И вот, к огромному сожалению, не все чиновники в регионах до сих пор понимают важность обеспечения врачей средствами индивидуальной защиты. Москва сразу поняла, что это супер критичный вопрос. Вот у нас 500 смертей, не меньше, чем 500 смертей врачей по России. Могло бы быть намного больше.
Да, из них 73 в Питере и в Ленинградской области.
Если бы не было признано там 20-го, я как сейчас помню, апреля, Песков признал официальную проблему, все задвигалось. Это, значит, в понедельник после 22-го там Путин выступил. Это был апрель, когда сказали, что есть проблемы, ребята, поддержим. Но до сих пор остаются люди в некоторых регионах, которые вот с ними общаешься, и они не чувствуют важности того, что это нужно. А что это значит? Это значит, что в моменте вот есть маски, обеспечил там Минздрав, но остаток может упасть, просесть без всякого злого умысла. Просел остаток, врачи снова инфицировались. Вот еще что очень важно. Эта проблема уже всех вот оскомину набила.
То есть вот эти 500 врачей, это еще, так сказать, как бы не с того, что могло быть, потому что меня эта цифра, она просто
ужасает. Я лично очень, в общем, серьезно принимал участие в марте-апреле в разных рабочих группах. Вот. И международный медицинский кластер для мэра готовил аналитику Москвы. И, честно говоря, вот я лично гордость чувствую за то, что если бы вот не сработало несколько групп, и благотворители, и мэры, самые разные интересанты, то было бы больше смертей. Потому что понимание, вот обычная логика, из точки А в точку Б. Нет СИЗ, есть инфицированный доктор. Вот эта вот связка логическая, она очень многих людей и чиновников не формировалась. Сейчас сформировалась, но тоже не у всех.
Насколько вообще можно назвать московскую политику эффективной? Вот те усилия Собянина, которые, по крайней мере, проводились до объявления, так сказать, голосования, парада и так далее, когда, так сказать, резко он, видимо, внял голосам сверху, насколько она эффективна?
Вы знаете, сейчас, насколько я чувствую, читаю, формируется некий консенсус, что карантин, самоизоляцию нельзя вводить слишком рано, нельзя вводить слишком поздно. Вот мне очень понравилась эта мысль. Она гласит, что если ввести там карантин, самоизоляцию слишком рано, то недостаточное число людей переболеет, и после его отмены, снятия возникнет вторая волна, что мы наблюдаем во многих странах.
Если Корея, например, корейский пример, или Гонконг, которые, вот кажется, они очень рано ввели, или там, или Вьетнам, они на уровне буквально там 1-2 зараженных, и они там полностью минимизировали. У них могут быть в дальнейшем проблемы,
да,
больше?
Я думаю, что у них могут быть проблемы, потому что у них население не проиммунизировано. практически полностью.
Хорошо, а вы считаете, что возможен действительно коллективный иммунитет, что вот эти 10-12%, которые есть в Москве, они являются основой какого-то коллективного иммунитета?
Смотрите, я не медик, да, но, во-первых, вот то, что Ярослав сказал, то, что у нас с иммунитетом с фиксируемым по антителам 10-12% населения, еще не означает, что иммунитет именно у такого процента людей. То есть есть другие уровни иммунитета, более глубокие, которые более трудно выявить. Вот. И может быть и таких людей больше в 2 или в 3 раза. Во-вторых, суперспредеры, да, переболели. Это первое. Во-вторых, смотрите, в Европе... А, вот что бывает, когда карантин вводится слишком поздно? Бывает Бергамо или Нью-Йорк.
Да.
Вот это вторая крайность, другая крайность. Вот. А как мне кажется, что из-за того, вот наши там тянули-тянули в марте, но как выяснилось, даже в Москве, скорее всего, иммунитет был введен не слишком поздно. Не иммунитет, а самоизоляция карантин, была введена, да, не, да, слишком поздно. Иначе бы в Москве смертность, как и в Нью-Йорке, как и в Бергамо, выросла бы не в 2 раза, а в 7. Но, возможно, в некоторых регионах вот эта вот самоизоляция была введена, может быть, слишком рано, и люди не успели вообще почувствовать, понять, вот это все, впитать этот риск. Они не видели вокруг себя, вирус не видим. То есть не болеют мои родственники, знакомые, друзья, я в это не верю. Да? Вот такая была логика.
Это заговор властей, да, нас, да, хотят, да, да, посадить по домам и чипировать.
По моим ощущениям, процент ковид-диссидентов у нас в стране чуть ли не самый высокий в мире. И это огромная проблема, и это проблема...
Бразилия выше, я думаю, что...
Ну, результат там президент.
Результат на лицо. Смотрите, я считаю, что вообще вот отношение к вирусу, к поведению и результат развития эпидемии, как следствие, очень сильно зависит от позиции властей и того месседжа, который они внушают, хотят донести до своих граждан. И вот с этим у нас, конечно, провал. Потому что со всех каналов...
С ковид-диссидентством, наверное, да, дело в том, что, в принципе, высок очень уровень недоверия институтам как таковым, да, уровень общественного клея очень слаб.
И просвещенности.
Ну и да, и как бы, так сказать, много исследований я читал, где корреляция с когнитивными способностями, так сказать, поведение людей во время самоизоляции и карантина, оно очень четко коррелирует с когнитивными.
А есть еще ненависть. Многие считают вот так вот низкого уровня образования, что ну старики и старики, я не заболею. Об этом что? Это табуируемая тема.
Да,
как нельзя говорить, да, но нельзя говорить вот в Америке сейчас про многие вещи. Но мы же слышим в кухонных разговорах.
На самом деле Россия очень похожа на Америку.
Это из телевизора, если учитывать, что нам доктор Мясников вещает. И те вещи, которые, так сказать, вы слышали от иных высокопоставленных лиц, они, конечно, вот этот вот дарвинизм поддерживают. То есть Россия же, она гордится тем, что многие темы, которые табуированы на Западе, не табуированы у нас. Относительно, так сказать, вот этого.
Мне удавалось
этика.
Этих людей сдержать во время пика эпидемии тем, что я всем говорил, что если старики будут поступать в клинике, то и для вас, и для ваших детей не будет возможности обычный аппендицит прооперировать. И тогда они хоть как-то держались и думали, ну ладно, вдруг нас, для нас тоже коснется. А сейчас у них вообще руки развязаны, они злорадствуют многие.
Во время пика эпидемии в Москве, я подчеркну, Москве, в Москве, да, в Центральном федеральном округе Москвы. Потому что чем ближе к Кремлю, тем раньше случилась эпидемия, тем лучше сейчас ситуация.
В Центральном административном округе.
Да, административного, да, да, пардон. Да. То есть, в принципе, да, вот, все распространение заболевания, но перевернулось уже к апрелю. Если в марте люди привезли из Италии, откуда-то из Европы этот вирус. Да,
Лев они... Лещенко. Пришел, со всеми встретился, как,
да,
он,
да,
помнит.
Да,
то есть,
да,
вот,
да,
достаточно, да,
вечеринка,
да,
вечеринка,
во-первых,
была,
высокопоставленные,
да,
образованные, там, богатые люди, там, многие из них переболели, заразились, и это понимание распространилось среди них. Они, ну, эти люди образованные, они, конечно, меньше смотрят телевизор, да, они там больше о себе заботятся. Они быстренько изменили свое поведение, а дальше все это пошло волной по России, а там люди другие. И вот эта волна, я считаю, у нас первая на подъеме еще. В Москве, как бы, мы спорим, будет ли вторая волна, но за пределами Москвы первая на подъеме волна. Может быть, и второй не будет именно по этой причине, потому что если так дальше будет продолжаться, возможно, у нас там за год, за два все сами собой проиммунизируются, и большинство, и все.
Ну, об этом поговорим, и поговорим еще о том, какие, собственно, долгосрочные последствия, может быть, которых мы не знаем, насколько можно вообще беспроблемно переболеть. Программа «Археология». Продолжаем наш разговор о России на плато. Танцы на плато. Танцы с бубном на плато. Что делать сейчас? Насколько схлынула первая волна эпидемии? Ждать ли осенью второй волны эпидемии? Возможен ли коллективный иммунитет? И главное, как Россия справилась с первым приступом коронавируса? Насколько эффективной оказалась система здравоохранения? Об этом рассуждает Анастасия Васильева, руководитель Альянса «Союз врачей» в беседе с Антоном Сергеенко.
Меры карантинные, конечно, были совершенно недостаточными, и то, что было сделано, это было сделано так очень поверхностно. К сожалению, на мой взгляд, нужно было Москву закрывать, я об этом говорила раньше, говорю сейчас. И, конечно, это бы тогда не создало предпосылки для той ситуации, которая сейчас существует в регионах. В регионах сейчас очень тяжело. Более того, те меры безопасности, которые принимались в общественном транспорте, в частности, в метро, когда там было жуткое скопление народа 15 апреля, это вообще, ну, просто ни в какие ворота не лезет. Более того, те меры безопасности, которые были приняты в больницах для врачей, для медицинских работников с самого начала, в начале марта, ну, это вообще какой-то беспредел, потому что больницы превратились на самом деле в рассадники инфекции. Поэтому говорить о карантине вообще нельзя. И у нас, собственно, и не было карантина. У нас была так называемая самоизоляция или каникулы, там, как их называл президент. Поэтому это не карантин, конечно, и очень многих проблем и многих заболевших можно было бы, в общем-то, избежать, потому что можно было многих этих проблем и многих проблем у медицинских работников. А вирус никуда не делся, вообще никуда не делся. И, разумеется, он есть. И вот тот пик, тот всплеск инфекции, который был с самого начала, эпидемический цикл, он почему вот включает в себя 3 месяца? Потому что в эти месяцы самое большое количество заболевших, которое может привести к коллапсу системы здравоохранения. Очень много больных одномоментно сразу могут поступать в больницы, что и вызовет, соответственно, вызывает перегрузку системы здравоохранения. Поэтому какая может быть вторая волна, если большинство, вот те, которые вызвали как раз этот пик, эту перегрузку, они уже переболели, а кто-то из них умер, к сожалению. Поэтому, ну, разумеется, никакой второй волны не будет. Это чисто такая политическая вещь, которая, в общем, призвана ограничить массовые какие-то выступления, массовые мероприятия, сдержать граждан от выражения своих мнений публичных. Никакой второй волны вообще быть не может. Если бы она была, она давно уже была бы в Италии, в Испании, в Китае, в других странах. Если только вирус не мутирует и не придет нам какая-нибудь еще инфекция, тогда да, может быть, это не вторая волна уже будет. Это будет просто новое вирусное заболевание, которое будет течь, собственно, как вирусное заболевание. Уволили официального демографа, который говорил абсолютно правду, это вот свидетельствует о том, в каком состоянии, вообще говорит о том, в каком состоянии у нас статистика. Ее просто нет. Она настолько не выстроена, настолько неопределенная и нет какой-то четкости в ней, что, разумеется, ну я вот, например, ни капли не верю этой статистике, зная, как она производится, как она вообще манипулируется внутри учреждения. Я прекрасно об этом знаю, потому что я каждый день общаюсь с врачами, которые мне об этом рассказывают, потому что я не просто не доверяю этой статистике, я ее презираю. Просто и вообще, как она сделана, и отношение к ней. Это не статистика, это что-то такое непонятное, какие-то сказки, которые даже не имеют никакой структуры и логики, абсолютно никакой.
Анастасия Васильева, руководитель Альянса Союз врачей, в беседе с Антоном Сергеенко. И Анастасия, человек, так сказать, прямой, языка за зубами не держит, и много вопросов она здесь, конечно, поставила своим выступлением. В частности, обязательно вернемся, я думаю, еще в третьей части поговорим о второй волне. Она говорит, что второй волны не будет, ждать ли второй волны. Но пока что очевидный совершенно вопрос к Алексею относительно статистики, да, сказки, о которых говорит Анастасия. А откуда вообще берутся вот, так сказать, изначально они заложены самой системой, эти проблемы статистики, проблемы правильной отчетности?
Смотрите, если мы пойдем вглубь истории отечественной, то мы наткнемся на 2012 год. 2012 год – это старт реализации так называемых майских указов.
Майские указы президента, да.
Да. Которых были совершенно безграмотно, непрофессионально поставлены конкретные численные цели по снижению смертности по всем основным классам причин смерти, назначенной ответственной с телефонами, с должностями. Вот. Тот, кто это делал, это человек, который не разбирается в медицине, не разбирается в статистике, не разбирается в демографии, не понимает, как функционирует вообще вся система, к сожалению. Из-за этого мы к настоящему моменту получили очень легко манипулируемую.
А это, вообще, узнай по понятию, это регулируется? Такие вещи можно административно?
Как-то регулируется.
Течет вода Кубань-реки, куда
я
велят большевики?
Я слежу за кардиологией.
Сейчас продолжите, да.
За кардиологией. Постоянно про это говорил, никто не слышал. Вот 900 тысяч смертей от сердечно-сосудистых заболеваний. И можно Росстат посмотреть. От инфаркта миокарда, по-моему, около 70 тысяч в структуре. Вот в том плане, что когда стали снижать смертность, ну как бы вот все сказано. Не может такого быть. И там, значит, от чего умирают сердечно-сосудистые пациенты? Там пишут, атеросклероз так определенный, непонятно какой-то атеросклероз, какие-то внезапные непонятные смерти. То есть вот что касается общей федеральной статистики. Потому что, опять же, по московской коронавирусной статистике я и верю. Но вот как курс пошел на снижение инфаркта, все да. вообще
это,
просто...
Вы знаете, это огромная тема, длительная. Скажем так, определение посмертной причины смерти, вот, пардон, за тавтологию, да. причины смерти, да. Это достаточно творческий процесс, на самом деле. Он, во-первых, творческий, врач так видит, он художник, он так видит, да? Патологоанатом может так увидеть, лечащий врач может так увидеть, а главврач больницы может иметь свое собственное мнение. А главврач больницы может быть не свободен, его могут попросить там как-нибудь немножечко там сделать так, в таких случаях так, а в других так. И вот, грубо говоря, при желании этой статистикой можно крутить как угодно, на самом деле, потому что даже вот смотришь, допустим, и это даже не, скажем так, вот это вот нечеткость определения, это проблема не российская, это проблема международная. Мы же сейчас знаем, что во всем мире критерии отнесения к тому, человек умер там от коронавируса, с коронавирусом, из-за коронавируса, они везде разные. Они разные в Британии, в США, они разные между странами Евросоюза, они очень разные между регионами России, так исторически сложилось. И зашивать это в какие-то KPI губернаторов, представляете? То есть ставить какие-то цели, в которых человек не разбирается, их ставить просто от балды, это просто привело к тому, что у нас фактически потеряна динамика, как у нас действительно меняется смертность по причинам, начиная с 2012 года. Но в 2018 году кто-то там где-то проанализировал результаты, оказался доволен, что мы все перевыполнили и поставил еще более амбициозные цели, что придет к еще более сильному накручиванию этой статистики. И вот на этом всем благодатной, на этой благодатной почве, то есть накачали мышцы вот эти фальсификаторы, грубо говоря, да, привыкли это делать. То есть звоночек, там просьба главврача, патологоанатом, лечащий врач, все. Идет такая причина смерти, ну, в достаточно большом проценте, да, которая идет. Единственное, мне кажется, что не затронуло, это онкологию. Вот онкология, я считаю, у нас более-менее правдивая статистика. Все. И вот тут приходит этот коронавирус, тут же принимаются такие правила, что нужно вскрывать всех ковидников обязательно, трупы вскрывать, находить там у них какие-то там хронические патологии, а это нетрудно сделать, если человек, допустим, 50+, или 60+, да, коморбидный. Все вписывать в основную причину смерти, а ковид, он либо пойдет там в другую строчку, либо пойдет вообще в сопутствующую, либо пойдет в то сопутствующее, которое бы не вызвало каких-то ухудшений, либо вообще не будет. И потом еще и бардак, что у нас может быть в медицинском свидетельстве о смерти форма 106-U08, либо код U071, либо U072, что реже, а либо вообще старые коды B342 еще в мае попадались разные. А может быть вообще написано от руки коронавирус. Но очень часто я видел, я такие примеры знаю, там нет нигде, ни в какой из пяти строчек, нигде ковида нет ни в каком виде. То есть и вот Росстат делает, что может, как я считаю. То есть вот он, и что ему приказано, да, то есть вот он берет из ЕГР ЗАГС информацию, которую загрузили ЗАГСы, которые обработали медицинские свидетельства о смерти, которые им принесли родственники умерших или их законные представители, вот это все выгружает, да, там, и вот эти все строчки, которые находятся в 106-U08 в свидетельстве о смерти, да, он как бы комбинирует, делает статистику, ежедневно отправляет правительство, а нам дает раз в месяц.
То есть это все происходит уже на низовом уровне, да, на уровне патологоанатома, на уровне главврача, который заинтересован в снижении ковидной статистики.
Если он заинтересован.
Если. А бывает, что повышение не раз, не знаю, вот не раз, не два, мне там писали, что иногда люди...
Где примеры, опять же.
Приписывали ковид.
Я не знаю, кто-то говорит о том, что делается, но просто я в плане, где примеры, можно вот Алексея Эрлиха найти в Facebook или, по-моему, на Эхо Москвы, он тоже публикует, он там конкретные случаи публикует, когда есть расхождение. Просто у кого есть вопросы, кто-то хочется конкретика есть, вот к Алексею Эрлиху можно обратиться.
Ну, на самом деле, были много разговоров, что якобы больницы получают огромные деньги за ковидных больных. Да. И я общался с врачами, никто не может подтвердить этого. Понимаете, никто не может подтвердить, что когда у человека не ковид, а ему ставят ковид. Я таких вот примеров не знаю. Я видел такие сообщения.
На уровне слухов. Я вот видел в Фейсбуке, комментарии в Фейсбуке
я видел. Такие сообщения от родственников пациентов. Да, я их видел несколько раз. Но когда я общаюсь лично с врачами,
у меня та же самая ситуация.
Я такого не встречаю.
Таких слухов, видимо.
Об этом говорят, но у меня подтверждения этого слуха нету. Потому что в действительности муссируется, что за ковид получают большие деньги кто-то. Но у меня тоже подтверждений этого нету от врачей.
Хорошо. Главный вопрос. Учитывая то, что вы сейчас сказали, можно ли примерный коэффициент корректировки официальной статистики вычислить?
Конечно. А вы
по
знаете...
По числу зараженных и по числу смертей. И по финальной смертности российской.
Почему меня уволили? Потому что я этот коэффициент привел еще в интервью New York Times еще 10-го, грубо говоря, мая, насколько я помню. Вот и все. То есть для Москвы... Ну вот, опять же, я говорю про статистику на сайте StopCoronavirus.rf, да. Доверия к которому у меня нет никакого. И я думаю, что ни у одного
Москва
специалиста
нет. Москва, в Москве нормально ведет статистика.
ДЗМ Москвы.
Значит, для Москвы,
и они,
да.
И они молодцы. А да. Вот по России...
Вот если мы берем данные на сайте StopCoronavirus.rf, на этом странном, неудобном, подозрительном сайте, если мы берем эти данные, то число умерших в Москве, наверное, нужно умножать примерно на 2,5, я так понимаю.
2,5.
Да. Число умерших за пределами Москвы, наверное, нужно умножать на от 3 до 5.
Ну, почему в Москве это нужно умножать? Они же сказали, что 1700 плюс 1700 смертей.
ДЗМ. Это статистика Департамента здравоохранения Москвы, которой вообще у меня вопросов нет. Вот. И к статистике Росстата у меня вопросов нет. И к статистике ЗАГС
спасибо,
у меня вопросов
да,
нет.
Спасибо, что вы отмечаете.
Ну,
что?
Я понимаю ваш интерес. Но давайте так, я независимый демограф, мне все равно, кого ругать, кого хвалить, если я вижу, за что. Да? Так вот, вот сайт StopCoronavirus.rf, это, конечно... бельмо на глазу у всех специалистов. Это смехота, позор.
Значит,
и так
по
далее.
По Москве это сколько получается с вашим коэффициентом?
Ну, даже не с моим. Вот отчитался сейчас да. ДЗМ за июнь. Все прекрасно попадает в то же, о чем я говорил вот все это время. Я считаю, что к настоящему моменту в Москве от ковида с ковидом, то есть, грубо говоря, те люди, которые бы не умерли бы, не умерли бы сейчас, если бы не ковид, ну, примерно 1012.
Около 12 тысяч.
Да.
А по России тогда это сколько, 50?
Никак не меньше, чем 30 с небольшим, и не больше, чем 40 с небольшим. Ну, 32-42, вот 30, вилка 30. У меня такая, да.
Это включая Москву?
Да.
Это
да.
Дополнительные смерти?
Нет, дополнительные смерти больше. 45 минимум уже. Ближе к 50 уже, наверное. Ну, уже середина июля. Если мы говорим по, грубо говоря, второй квартал, то там избыточная смертность за второй квартал составляет примерно 42-45 тысяч за второй квартал.
Хорошо. А число инфицированных сейчас 750 тысяч? Или это мы только... Ой, 10
знаете,
лет никаких
вы знаете,
инструментов
даже
оценки.
На сайте StopCoronavirus.rf статистика по числу умерших более правдоподобная, чем на этом же сайте статистика по числу новых выявленных случаев.
Но это же выявлено, это то есть объем тестирования, это нарастил тестирование.
Это,
да.
Во-первых, тестирование упало, припало, да. Скажем так, процентов да. на 10, это первое. Во-вторых, до первого числа, там неделю или две, было очень трудно или невозможно сделать КТ за деньги, или сдать тест за деньги в государственных, и даже в частных, да, то есть были огромные проблемы. Вот. Во-вторых, снизилось выявление бессимптомных случаев, то есть их доля падает, падает и падает, и если она составляла 45% в мае бессимптомных случаев, то сейчас она составляет 25%. А остальные симптомы, то есть, соответственно, если мы уберем бессимптомные случаи, а только случаи, в которых люди показывают симптомы заболевания, то их число практически не снизилось с мая по России в целом. А если мы отнимем от Москвы, то точно выросло. И это, я считаю, более правдоподобная статистика. Да? То есть, видимо, качество, объем эпидемиологических расследований сократились. Ну, это как... Да, это признак этого.
Ну, тогда итоговая статистика по России, она как бы бьется с общемировой? То есть, если брать у нас 750, ну, положим, там, миллион человек.
Ну, да.
И, то есть, примерно 4-5% смертность.
Да, да. Если мы вот будем вот так вот досчитывать, применять какие-то коэффициенты, по моему мнению, да, то я считаю, что у нас и вот летальность, скажем так, тех, кого реально бы выявили, если бы нормально этим занимались, без каких-то там особых указаний, и если бы у нас нормально считались умерших, вот без всяких вот этих вот странных мартовских там правил и так далее, и тому подобное, да, то у нас бы официальная летальность была бы, ну да, примерно 4-4,5%. Да, абсолютно сопоставимо там, с США и с другими странами, далеко не самыми худшими. Но реальная летальность, конечно же, от ковида, я считаю, в районе 1%.
Вопрос, который...
Вы даже 0,65 говорили последний раз.
Это не я говорил, это CDC, американская служба. Я считаю, что 1%. Это означает, что реально у нас когда-либо встречалось с вирусом на территории страны порядка 4-5 миллионов. Это мое мнение такое. Возможно, чуть больше.
А, и из них, из 5 миллионов, да, умерло порядка 40, если ваша оценка.
Да, да,
1%.
Да, да. При нашей возрастной структуре населения, вы знаете, какую бы я статистику ни брал, если есть хорошие серологические тесты с хорошей выборкой, то есть там, где определялись антитела, и люди для этих тестов брались или в случайном порядке, или с путем строгого соответствия демографической структуре данной территории. Вот мы видим, что И когда исследуется число умерших именно от ковида с ковидом, то есть превышение общей смертности, мы постоянно выходим на цифры в районе 1% плюс-минус. То есть при возрастной структуре Италии может быть 1,4%, при возрастной структуре Испании там, и Франции 1,2%, а США и Россия 1,0%, Корея там, и Китай 0,6-0,7%. И вот мы постоянно выходим вот на эти цифры.
Но вот это вот 1%.
То есть я считаю, что при возрастной структуре России у нас летальность реальная от ковида, реальная где-то 1%, а если бы никаких бы административных вот этих вот
эквилибризмов не было. 1%
Но эти люди получили дозу вируса, понимаете? Но в подавляющем
случае. То есть, если, так скажем, 150 миллионов населения, ну, там 145, это что, в итоге...
3%. 3-3,5% населения
что?
Встречались с вирусом.
Встречались с вирусом. А если встретиться все, если каждый россиянин встретится с вирусом? Это возможен сценарий?
Нет. Это в реальности такого быть не может. То есть, во-первых, суперспредеры уже выбыли во многом. Да? Во-вторых, по разным эпидемиологическим моделям распространение вируса либо резко приостанавливается, либо практически прекращается при достижении некого уровня иммунитета там, от 40 до 60-70% населения. То есть все точно никогда не переболеют. У нас масса деревень где-нибудь там в Сибири, на Ошибе, куда вирус может никогда не попасть. Совершенно, да.
Я чуть поспорить хочу.
Да.
По поводу того, что мне кажется, что ближе к CDC, к 0,65 смертность в нашей, может быть, структуре в российской. Потому что помимо возраста есть другие факторы. Есть факторы общей отягощенностью болезнями. Вот мое мнение следующее, что почему пострадали так страны, у которых, казалось бы, классная система здравоохранения?
Вот это главное, потому что США, меня, так сказать,
вот у меня
это
такое
главный
объяснение.
Вопрос, почему такой
вот
апокалипсис
такое
происходит.
Смотрите,
в Америке?
Есть два магазина, которые продают посуду. В одном магазине глиняные чашки, просто фарфор, в другом магазине хрусталь. Начинается небольшое землетрясение. Вирус опаснее гриппа, но он не смертельный для многих категорий. Вот там, где хрусталь, там разбивается огромное количество предметов. Там были люди, которых система здравоохранения держала до последнего очень с огромным количеством разных заболеваний. У нас таких тяжелых пациентов, которых вот так держались, их существенно меньше. Возраст – это одна из метрик, которая удобна. Но есть общая насыщенность болезнями. Пожилые люди с тяжелыми заболеваниями, им хватило коронавируса в Италии для того, чтобы они начали массово погибать. У меня вот такое
ваша
объяснение.
Ваша гипотеза, ее невозможно доказать на цифрах, потому что вот эта насыщенность болезнями, какие критерии численные, как это в модель
хорошо,
загнать?
Хорошо, оно через, частично через возраст, конечно, мы видим, опять же, потому что...
Возрастная структура.
Через,
то есть
хорошо,
это функция
в Италии,
возрастной
смотрите,
структуры
какой
в итоге.
Там 83 года.
Да, и возможно, да, я частично с Ярославом соглашусь, потому что те люди, которые в Западной Европе особенно, потому что в Западной Европе ситуация гораздо лучше, чем в США.
Да.
Всегда была. Ну, давно уже, да. Умирают сейчас. Они у нас уже давным-давно умерли. В основном это мужчины. Они уже спились, разбились, поножовщина. Ну, то есть
вот, они дожили до своего коронавируса.
Их нет.
Да,
я всегда спрашиваю, видели ли вы толстого, да, тучного старика? Давно видели на улице? Где они? Почему их нет? Некоторых категорий пациентов в России, которые там есть, вот я вот как человек, который сталкивался и больше чем полгода был в Америке и в госпиталях, я вижу, что таких тяжелых пациентов, которых ведут там, у нас в принципе просто нет. Они до такой стадии не доживают.
Причем Америка очень сильно отстает от Европы Западной по продолжительности жизни. Все больше и больше отстает.
То есть в данном случае тогда смертность от коронавируса — это признак развитости медицинской системы,
ну,
системы здравоохранения, которая доводит, так сказать...
Ну что значит развитость? Особого пути такого. Вот то, о чем вы хотели в третьей теме поговорить,
да,
по поводу того, что вот такой стала система здравоохранения.
Хорошо, поговорим об этом в третьей части.
Программа «Археология». Продолжаем наш разговор о коронавирусе. Что с ним происходит сейчас? Странная гибридная ситуация. По сводкам он везде есть. В мире он только улучшается. В Москве на улицах все спокойно. В Багдаде все спокойно. Хотя сводки из российских регионов очень тревожные. Рассуждает об этом врач-стажер отделения анестезиологии и реанимации Никита Жуков в разговоре с нашим корреспондентом Антоном Сергеенко.
Скорее всего, это перетечет в сезонность определенно. В принципе, это исход вероятен. Если появится эффективная вакцина, например, как с корью, когда прививается человек один раз, и в принципе очень маловероятно, что он после прививки заболеет в течение жизни, то тогда, да, возможно, какие-то локальные вспышки среди непривитого населения, но они не крупные будут, и с ними вполне можно мириться и жить. А если это будет как с гриппом, который постоянно мутирует, и вакцина просто не будет эффективна через год, поскольку этот грипп уже будет немного другой. Если будет именно такой исход, то это будут ежегодные абсолютно вспышки постоянные. Честно говоря, мы перестали верить в статистику уже после двух недель работы, потому что у нас в реанимации 7 коек, и стабильно 7 человек на них лежало. То есть где-то 30% у нас положительные мазки были у пациентов, при том, что они были в тяжелейших дыхательных недостаточностях. Они зачастую, к сожалению, тестировали в итоге их, но не всегда это был подтвержденный ковид. Хотя с точки зрения рентгенологической картины, по клинике, это было абсолютно очевидно, что это именно ковид. Но мазки ПЦР, они дают отрицательный результат иногда. Западные источники писали в начале эпидемии, это было в марте, что при условии правильной техники забора мазка, правильной транспортировки мазка, то есть во всех идеальных случаях, у больного пациента в период, когда он должен выявляться, выявляемость будет около 60-70%. Там средние цифры они давали где-то 67%. Ну, во-первых, все же сохранять максимальную изолированность от общества. То есть лишний раз не ходить в магазин. Если ходить в магазин, то желательно хотя бы в маске, в идеале в респираторе. Мыть руки чаще. В принципе, все эти ограничения имеет смысл сохранить и до Нового года, а то и больше. Поскольку пока 80% населения не переболеет, заболевание никуда не уйдет. И вполне возможно, что ковид останется с нами теперь навсегда.
Никита Жуков в разговоре с нашим корреспондентом Антоном Сергеенко. Ну вот давайте обсудим те вещи, которые нам и Анастасия Васильева в первом сюжете сказала, и Никита Жуков. Что, это действительно мутирует в сезонное заболевание? Это будет один из гриппов, ну, условно, да, но гораздо более смертельный, гораздо более системный. Как ваш прогноз?
Точного ответа на этот вопрос нету. Есть споры по поводу сезонности серьезные. Есть еще более сложный спор в отношении того, что, может быть, будут разные штаммы с разной степенью вирулентности. И у нас, понимаете, оказывается, что степень науки медицинской не настолько вот оказалась готова к тому, чтобы отвечать на такие вопросы. Может быть, я хотел бы верить в положительный сценарий, чтобы как-то стал распространяться менее вирулентный штамм. Это сейчас очень активно изучается. Поэтому скорее ситуация может быть зависеть от распространения именно одного из штаммов, нежели от сезонности.
А еще такой вопрос, догонку. Насколько можно беспроблемно переболеть? Потому что очень часто сталкиваешься с тем, в том числе и среди даже ковид-диссидентов, ну окей, так сказать, есть, ну вот ничего, все переболеем, так сказать, почихаем, недельку дома с температурой полежим, и дальше пойдем в жизнь уже иммунизированные. Здесь два вопроса возникают. Первое, насколько вообще можно получить иммунитет от этого, от всего? Потому что, не знаю, ну я, так сказать, не специальную литературу читаю, но то, что мне прилетает, я смотрю, что как бы иммунитет, как все говорят, там через 2-3 месяца рассасывается. И второе, то, что непонятно, что будет с людьми, которые даже в легкой форме переболели ковидом. Потому что если там были повреждены легкие, плюс системное повреждение, мы читаем про печень, мы читаем про почки, мы читаем про сосуды и так далее.
Про иммунитет. Значит, к различным вирусам по-разному держат иммунитет. Сейчас еще говорить рано. Мы не понимаем про то, что были бы повторные случаи инфицирования, этих случаев пока официально практически нету. Иммунитет во многих случаях формируется, как мы видим, последние, недавние совсем работы, клеточные. Что это значит? Есть преступник на улице, его схватили милиция, соответственно. Милиция теперь и скрутила его, и все, и сообщила по милицейским сводкам, не стала в ФСБ сообщать. Вот. Службу образования антител не стали привлекать. Померить этот иммунитет практически невозможно. Насколько он стабильный, мы не знаем. Может быть, он слабее. Мы станем понимать, насколько стойкий иммунитет, ну, дай Боже, еще месяца через 4-5. Поэтому непонятно. Особенно важный и сложный вопрос. Те, у кого низкий титр антител, те, кто переболел, или у кого кто переболел, у кого нет антител вообще, вот эти люди, насколько они подвержены будут инфекции, насколько они подвержены будут новому, другому по типу штамму вируса. Это все сложные дискуссионные вопросы.
Да, еще число антител снижается у многих достаточно быстро.
Очень быстро,
уже спустя 2-3 месяца.
23 раза.
Да, у многих уже не обнаруживаются они вообще, у многих они обнаруживаются в десятки раз в меньшем количестве. Но вот этот клеточный иммунитет, непонятно, как он себя ведет. Вот. А насчет штаммов вируса я бы сказал, что мое мнение, что до сих пор пока еще вирус не успел настолько сильно мутировать, чтобы вот это вот генетические различия его штаммов вызывали кардинально или существенно различающийся паттерн хода пандемии, там, инфицирования, летальности. Вот, ну, нет пока такого.
Хорошо. Вторая волна так очень пассионарно отрицала ее Анастасия Васильева. Не будет никакой второй волны, она бы уже была. С другой стороны, постоянно прилетают слухи, что вот на московском уровне, так сказать, там типа, что ЖКХ там получают указания закончить работы к середине сентября, потому что с конца сентября все будет закрываться.
Смотрите, вторая волна уже есть в многих странах. Она уже есть в Иране, по-моему, в Израиле, в США, во многих очень штатах. Она кое-где в Европе снова пошла и так далее и тому подобное.
Израиль вот особенно, да, казалось, все так смотрели, вот молодцы, как справились. А сейчас в Израиле он, по-моему, в такую
пике. Хуже, чем первая волна.
Хуже, чем первая
волна. И многие американские штаты сейчас показывают результаты хуже, чем первая волна. Причем, мое мнение, что система здравоохранения почти во всех странах немного адаптировалась к ковиду, и летальность вируса все-таки снизилась. То есть, если у нас по числу выявленных...
За счет протоколов лечения?
Да, и за счет более массового тестирования. То есть, если у нас число новых выявляемых в среднем за день, оно во многих странах уже выше, чем на первой волне из тех, где есть вторая, но число умерших очень мало где превысило первую волну. То есть, вот эта пропорция, она улучшилась.
То есть, ну, еще, то есть, возможно, видимо, еще сценарий есть. Такой затухающей синусоиды, да, если мы можем о нем говорить. Вот было в самом начале несколько сценариев, по-моему, массачусетских. Вот один из них был, так сказать, первой волны, второй волны большой.
Я видел.
Да, то, что вот по типу испанки. А второй был сценарий затухающей синусоиды.
Все сложнее. Мое мнение, что, скорее всего, будет ближе к испанке, потому что по очень многим параметрам, как ни странно, это вирус эпидемиологически похож на испанку.
То есть вторая волна может быть больше первой,
мы это уже видим.
Потом меньше третья, и затем уже...
Может быть. Но это такие спекуляции, вы знаете, ни один нормальный, хороший эпидемиолог вам не подтвердит, не опровергнет ничего.
Поэтому они молчат все.
Да, и в разных странах, ну, совершенно разные ситуации. То есть в большинстве стран Западной Европы, где сильная была первая волна, где много людей умерло, там нет никаких намеков на повторный рост.
А где была слабая, как в Израиле,
там есть намеки. В США вообще особо.
А вот США, Влад, вот еще все хочу к этой теме подбираюсь. Нью-Йорк, Америка, Москва, Россия. Почему такие типологически одинаковые, так сказать, в Нью-Йорке вообще сейчас, вот я там читаю Пинелис, Евгений Пинелис, да, который вот это летописец ковида, все мы, наверное, вот он пишет, что впервые ноль заражений в Нью-Йорке новых.
Ну, для этого не обязательно Евгений читать, для этого можно
статистику, да, но от него.
Смотрите, вот этот индекс распространения, R, он очень зависит от того, с каким количеством людей каждый человек в среднем за день там встречается, общается, там находится ближе полутора метров, вообще разговаривает. И в Нью-Йорке, видимо, он был одним из самых высоких в мире, потому что это город, мегаполис, это столица, грубо говоря, мира, да, то есть там мало людей едят дома, они ходят по кафе, метро, общественный транспорт, а там мало личных автомобилей и прочее, прочее, прочее. Это колоссальный контраст с какой-нибудь Оклахомой там или с Техасом, да. И то же самое, ну, Москва в меньшей степени, но разница между Москвой и Россией, она как бы составляет практически такую, ну, похожую величину, как между, допустим, Нью-Йорком и там каким-нибудь Монтаной.
Да.
Вот. И Москва, Нью-Йорк выгорел. Считается, что Нью-Йорк выгорел. То есть, грубо говоря, выжженная трава, она заново не загорится.
Чем быстрее начинается, тем...
Чем больше прирост смертности...
Чем быстрее он падает.
Да, но пока что мы видим, что чем быстрее начинается, тем вот на сегодняшний момент больше процент людей от общего населения умер. То есть в Нью-Йорке смертность, не летальность, а смертность была колоссальной. Одной из самых, как вот в Бергамо.
Да.
Вот. Но в Москве во много раз меньше, и в Москве все происходило плавнее, дольше разгонялось, дольше затухает. Этот не пик, а горб.
За счет того, что, наверное, вовремя был введен карантин,
как,
да,
не считаю, слишком да, поздно, как в Нью-Йорке. Да, во-первых, во-вторых, все-таки мобильность и коммуникативные вот эти вот паттерны передвижения, общения москвичей все-таки отличаются от нью-йоркских.
Многие люди
москвичи
в машинах,
меньше общаются.
Да.
У нас старики меньше выходят из дома, да. У нас меньше культуры этого общественного питания. У нас больше людей готовит и ест дома. И так далее. У нас меньше людей летает. Вот, допустим, пример, насколько я помню, из Австралии в Европу и обратно летало вот за прошлый год такое же количество людей, как из России в Европу. При том, что Австралия в 6 раз дальше и в 6 раз меньше имеет население.
И потом, слушайте, подготовка. Я вот помню, 52-я больница. Я прихожу, затишье перед бурей. Еще не было пика. Марьяна, вот я очень уважаю главврача, закрыли больницу, все сидят, как на военное положение. Не было еще никого, подготовились все, встали в стойку. Разные главврачи, некоторые очень хорошо собрались. Там, где ЭКМО-центр московский. Все-таки было очень-очень серьезное отношение.
В связи с этим вот к вам вопрос. Насколько вообще ожидать структурного изменения российского, России, здравоохранения в связи с ковидом и, готовности к возможной второй волне?
Вот тут у нас в Басманном районе сейчас идет бой за давным-давно закрытую разрушающуюся больницу, там, по-моему, шестую, и тут вчера пришел ответ, что, мол, ею не пользуются, пользуются другие, ничего не будет сделано. Позакрывали очень многие больницы, была проведена оптимизация. Но она была проведена по лекалам и по идеологии вообще общемировой тенденции. А эта общемировая тенденция, она гласит, что после 60-х годов 20 века главная проблема нашего здравоохранения коллективного – это поведение людей, которые питаются не тем, чем надо, курят.
То есть болезни, связанные с образом жизни.
Да, то есть это гиподинамия, там атеросклероз, там вот эти вот повышенный сахар в крови, да, повышенный холестерин в крови и прочее. То есть это вот болезни образа жизни, то есть, которые зависят от самого человека. И лечение таких людей, оно больше происходит не в стационаре, а амбулаторно. То есть люди получают рекомендации, да, там это возможно делать, может быть, даже сейчас уже как-то дистанционно, какие-то датчики и прочее. И вот это вот концепция, она вся основана на втором идеологическом переходе, которая была выдана Амраном. Она гласила, что доля проблем, связанных с инфекциями, постоянно снижается и уже снизилась до такого уровня, когда главным приоритетом как раз вот выходит борьба вот с такими с дегенеративными заболеваниями, обусловленным образом жизни.
Ковид-то тогда, идет вразрез с этой тенденцией.
Вот. И вот первым звоночек был SARS. ВИЧ, по-настоящему первым звонком был ВИЧ, но ВИЧ он гораздо менее заразен. Если вы не захотите ВИЧ заразиться, вы не заразитесь никогда в жизни, надо еще постараться. Вот. Гепатиты, как выяснилось, у нас не побеждены, и дальше. И теперь потом появился Эбола, Эбола – это экзотика, а потом появился SARS, еще звоночки, и вот мы пришли сейчас к ковиду, который очень похож на
SARS. То есть надо переосмыслять философски сам вот этот эпидемиологический переход и к чему готовиться?
К сожалению.
Что, возвращаться к этой мобилизационной медицине Семашко?
Вот это вопрос вообще грандиозный, который стоит даже не столько перед Россией, сколько перед теми странами, в которых этот процесс зашел дальше, где люди живут дольше, где доля инфекций гораздо меньше, чем у нас. И вот перед ними этот вопрос еще острее стоит, а России нужно учиться на чужих ошибках.
Трансформер нужно делать какой-то.
Да.
И нужно считать.
Модульный
и самое главное, простите, вот жутко скучная тема. HTA. Health Technology Assessment. Тяжелейшие, сложные задачки делаются огромными коллективами. Нужно посчитать, посмотреть, сделать модели. Это колоссальная, тяжелейшая работа в условиях небольшого количества ресурсов.
Короткие у нас последние минуты, два коротких вопроса. Вакцина, сейчас на слуху у всех вакцина. Насколько следует нам, раскатывать губы? Сначала российская вакцина, вообще глобальная? Буквально короткий ответ.
Сложно, очень сложно.
Нужно надеяться. Потому что насколько реально вакцина окажется эффективна, мы пока что не знаем.
Понятно.
Должно, здесь везение, наверное, везение элемент, что удастся ее сделать.
Вопрос
очень
времени.
Велик, и дай бог, чтобы она получилась.
И второй короткий вопрос. Ковид – это навсегда?
Как минимум, это очень надолго. И я думаю, что он рано или поздно превратится в сезонный такой грипп.
Сезонный грипп,
понятно. Такой, да, но более опасный.
Пока что да, надолго. Такой у нас интересный 2020 год. У нас оказалось, что Путин с нами навсегда, или, по крайней мере, очень надолго. И пришел новый ковид, с которым, думали, справимся быстро, но оказался очень надолго. Так что... Високосный год. Давайте следить друг за другом, следить за своим здоровьем, оказывать внимание друг другу. И в том числе, наверное, носить маски. Спасибо маски. За участие в этом эфире. Алексей Ракша, который надевает свою маску, Ярослав Шихмин. Меня зовут Сергей Медведев. Программа «Археология». Берегите себя.
Каким вам представляется будущее России? будущее России. Хочется видеть его в хорошем, голубом или розовом цвете, но как-то с трудом.
Трудно сказать, потому что я сейчас ничему не верю. Но так вижу, конечно, Россию в будущем, потому что будет все-таки праздник на нашей стороне. Будет, по-моему, все хорошо.
На самом деле, будущее России ничего хорошего не сулит. Аргументировать не знаю, как он ничего хорошего из этого не выйдет.
Надеюсь, просто Россия наконец-таки найдет свой правильный путь и поборет свою коррупцию, поборет все.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Говорит Радио «Свобода». В эфире программа «Лицом к событию». У микрофона Михаил Соколов.
Лидеры общественного мнения под огнем ведущего Радио «Свобода». В видео и радиоэфире ежедневно с понедельника по пятницу в 19:05, сразу после выпуска новостей.
Я хочу знать, что понять. Смотрите, а народу что вот будет от этих вот прорывов, извините?
Радио «Свобода». Мы стоим лицом к событиям.